Сегодня 2 сентября 1990 года. Евгений Михайлович Ландис, Москва, гостиница «Академия». Вот
ну, вы знаете.
Да.
И как я попал вообще в университет?
Вот, значите, нет, давайте начнем с начала.
Сначала.
Да. Вы поступили в университет.
Я поступил в университет до войны в 1939 году. Проучился 2 месяца,
да.
И меня взяли в армию. Тогда брали в армию так, как вот это было год
недавно,
назад.
Да. Да.
Недавно. Вот, я попал в армию, и в армии я оставался до конца войны, потому что сначала это было...
Финляндия.
Я попал в Финляндию, там я был ранен, меня сколько-то времени после ранения был в отпуску, потом снова попал.
Да.
Вернулся в армию, и в армию... Потом началась война, и всю войну я оставался в армии, и когда меня демобилизовали в...
Какого рода частях?
Я был в начале в пехоте.
Да.
После возвращения из Финляндии, вот после ранения,
да.
Я попал в артиллерию, в полковую артиллерию.
Потому что в пехоте вообще все-таки это вероятность почти нулю было бы, наверное, выжить всю войну.
Я думаю, что артиллерия, может быть, тоже была, потому что это полковая артиллерия, она это располагается тоже. Очень да. близко. Вот.
Как же
вот. Дело было вот как. Когда вот началось наступление под Москвой
да.
в 1942 году, весной 1942 года,
да.
наша часть захватила немецкую машину.
Да.
Санитарного.
Да.
Она была с новым оборудованием, и там инструкции все были, естественно, на немецком языке.
Да, почему-то. Почему-то они были на немецком языке.
Я их перевел, разобрал, что к чему, и когда все это повезли демонстрировать в санотдел армии, меня взяли в качестве переводчика-демонстратора.
Понятно.
Вот после того, как я продемонстрировал все это, подошел ко мне, ну, старичок с тогдашней моей точки зрения. Я спросил, кто я такой. И спросил, не хочу ли я работать в лаборатории. Я не спросивши ни что в лаборатории, никак, ни что сказал, хочу. Я попал в... Он тут же был вопрос о моей судьбе, решен прямо по телефону. Значит, отправилась в... Оказалось, что... Это был начальник СЭО, санэпидотряд. Значит, санэпидотряд – это маленькая такая часть, которая входила в армию, где было некоторое количество эпидемиологов и лаборатории. Лаборатории, одна лаборатория, две лаборатории на автобусах, в автобусах располагались, а одна называлась базовая лаборатория, были такие ящики, когда на новое место переселялась армия, то отрывались такие землянки, если был дом, то в доме, значит, эти ящики, укладки такие разворачивались, и значит, вот лаборатория занималась тем, лаборатория была бактериологическая, санитарно-химическая, и по индикации отравляющих веществ. Вот. И в эту лабораторию, вот я попал в эту часть. Эта часть комплектовалась в Москве из работников московских научных учреждений. Ну,
вы еще тогда ученых степеней, скажем,
ничего
не
я не имел, но у меня, значит, дело в том, что большинство из них преподавало.
Угу.
И очень страдало от того, что у них нет учеников.
Угу.
Я сделался таким учеником, и достаточно быстро я образовался и в области бактериологии, и в области химии такой прикладной. Через короткое время, ну, меня тогда взяли санитаром, через короткое время я сделался лаборантом, мне присвоили соответствующее звание, я сделался офицером. И вот там я оставался, ну, эта часть... Это тоже было в армии, и тоже было на войне. И к концу войны от состава этого СЭО, санэпидотряда, осталась половина.
Ну, конечно, это было все вполне серьезно. Все-таки вероятность была
не заливает. Но это совсем не то, конечно. А так бы, вот благодаря этому я и выжил, потому что, когда я был в части такой то на передовой это во время наступления оставалось так, непораженным считанные единицы. Ну, оно обычно в общем, вероятность не быть раненым, пораженным, но не убитым, была примерно одна. Не убитым было 3/4 примерно. Значит, после
нескольких раз.
Ну да, после нескольких раз это так, в общем, живых осталось. Благодаря тому, что я попал в это СРО, с одной стороны, я не был, остался в живых. А во-вторых, во-вторых, у меня, ну так я понимаю сейчас, все-таки после 6-летнего перерыва я вернулся на Микмат и очень быстро вошел в форму. Так что к концу первого курса у меня была уже работа, которую, ну, я и сейчас полагаю, что она совсем неплохая. Это работа просто в области, которой сейчас не очень много занимаются. Это теоретическая множественная топология.
Ну, да.
Я занимался теорией функций действительно переменного у Саши, причем довольно быстрыми шагами шел. Надо сказать, что если моя... Это была вообще вот манера преподавания Саши.
Ну, да.
Значит, когда... Ну, я убедился, что она в самом деле разумная. Решая некую конкретную задачу, достаточно трудную, вы очень быстро входите в курс дела, и то, что по дороге вам нужно, вы выучиваете совершенно без всяких.
Конечно,
да.
Конечно.
Поэтому, скажем, вот первые задачи, они были в самом деле учебные. А задача, которую я решал,
да,
вот к концу. Ну, я не могу сказать, что это был период обучения, это был еще первый курс, но перед тем, как заняться уже настоящей и совсем серьезной задачей, просто в качестве упражнения, респондент предложил восстановить Колмогоровское доказательство того, что если функция принадлежит L1, то ряд Фурье ее, тригонометрический, может... расходиться,
да,
почти всюду.
Даже всюду.
Это вы знаете. Да. Но это нетривиально, но в свое время эта задача так и читалась.
Сенсационная,
да. Да, сенсационная, но а на самом деле, в общем, техника там достаточно примитивная. Не нужно много знаний. В каком-то смысле это есть достоинство вообще теории функций действительно примерно, да, что можно решать.
Ну, да.
Достаточно трудную задачу, она приучает к тому, чтобы ввести большую логическую, длинную логическую загадку. При том, что исходных знаний не требуется очень много.
Ну, да.
Вот. А после этого...
Значит, это какой год был?
Это был 45-46, это было начало 46-го года. В 45-м году я, кстати, опоздал, меня демобилизовали не мгновенно. Значит, кончилась война, я был в Германии. Сколько-то времени мы были в Германии, потом...
Акранот был аспирантом.
Акранот был, в это время еще не был аспирантом, он был...
Ох, он тоже, ведь...
Он тоже кандидатом,
да, да,
был,
да,
в армии.
Вы знаете, нет, я знаю даже, вы знаете, вероятно, некоторые участия, которые Софья Александровна проявляла, может быть, вы и не знаете, для того, чтобы из армии забрать его на последней стадии войны. Это было, да, не совсем... Нет. Но он пошел добровольцем.
Это я знаю.
И потом он был в очень плохом состоянии.
Ранен,
и тем не менее его не отпускали. И Софья, да, Александровна, с моей подачи, так сказать, да, а я в то время, она меня очень опекала, я, как ее сын был, это вы знаете.
Я
и
знаю,
она очень была добрый и хороший человек, да, и очень страдала от той роли, которую, так сказать, она оказалась и не могла из нее выйти, такой идеологической. Но людям она всегда старалась очень помогать. Так, в случае Кронрода она воспользовалась своими старыми еще связями с тех времен, когда она имела политическое влияние.
Да.
То есть не больше, не меньше, как заведующий отделом науки ЦК партии был такой Суворов, который слетел потом куда-то, но который,
да,
как-то ее уважал, и как-то был, может быть, ну не знаю. И она к нему пошла, и он, значит, что-то написал, И Саша просто главное политуправление армии отправила в распоряжение Московского университета. И это, конечно, было очень великое дело, потому что Саша все-таки человек совершенно исключительный, а в это время у него уже было очень плохо, почему там что-то у него и с сердцем было, и с кровью, я не знаю, это что.
Ну, кстати, между прочим, он же это сказывалось. Он так окончательно от своих ран не оправился после смерти.
Ну, конечно.
Потом ему дали инвалидность, он был военным. Ну, он продолжал работать, но вот такая вот красненькая книжка.
Ну, да. Но я это вспомнил, потому что это как раз был 44-й, по-моему, год.
Возможно, да.
Да,
и
он,
Может, даже 43-й.
Возможно, 43-й. Да, это, наверное, самый конец 43-го.
Самый конец 43-го года.
Да, именно в это время Софья Александровна вернулась в Москву. И,
да.
Я с Сашей с первого курса.
Потому что когда я поступил на первый курс, я вернулся на первый курс, то Саша был на пятом.
Ну да. Я, по-видимому, был
уже. А вы уже воспитывали.
Да, потому что у меня не было теперь. Да.
Вот. Так что сколько-то времени после войны я провел в Германии. Потом мы довольно долго. Потом мы через Польшу возвращались обратно. Сколько-то времени в Польшу, в Белостоке, потом вернулись сюда. И, в общем, я был демобилизован где-то в середине или в конце ноября.
Ну, да.
А несмотря на это, я вот попавший на первый курс, я думал сначала просто, что это есть свойство всех людей, так быстро. Возможно, просто и поэтому у меня так все разговоры о том, что вот перерывы в учении очень вредны. Я сейчас понимаю, насколько это вредно, потому что мне с этим приходилось сталкиваться. Но вот мой собственный опыт показывал, что 6 лет ничего, значит, вот не изменило. На самом деле, вот только потому, что я занимался. И кроме того, я все-таки, не важно, что это были другие науки, что это была бактериология, что это было.
Но
вся голова работала.
Да, это важно, конечно.
У меня даже была в конце войны, у меня даже была работа по бактериологии. Я не стал ее публиковать, но. Вот, потому что у меня были действительно очень хорошие учителя. Значит, они были доктора, профессора из московских вузов.
И настоящие.
Настоящие.
Они искусственно сделали.
Вот, так что они что-то были вот тоже очень радовались, что привели ученика и всячески старались меня.
Да, это прекрасно.
Вот. Потом, когда я вернулся, мне было очень трудно без лаборатории.
Угу.
Потому что в быту лаборатория очень помогала. Например, мне нужна была моя фотография на паспорте с уголком, знаете,
там белым.
У меня была фотография, но без уголка. Но мне в голову тогда не могло прийти, что по этому поводу нужно идти куда-то фотографироваться. Потому что я хорошо знал, что если возьмете дымящуюся азотную кислоту, то серебро, которое там есть, там мгновенно превратится в тысячные доли секунды превратится в азотокислое серебро, которое хорошо растворимо. Тоже очень хорошо растворимо. Mm-hmm. Поэтому если вы мазанете азотной кислотой и подставите это под струю воды, то у вас с фотографией ничего не произойдет, а от черного самого
ничего
ничего не останется. Вот так я сделал, и со следующим паспортом я потом ходил. Его не обменяли уже после. Наверное, после окончания университета. Вот, поэтому, вообще, быту это очень удобно. Ну, и поэтому я какое-то время, я очень быстро, значит, у нас тогда на первом курсе преподавалась физика.
Да.
И я очень быстро...
Дурацкая физика, по-моему. Может быть, у вас уже нет. А
общая
у нас,
физика.
Да, у нас Вадиевский преподавал.
У нас преподавал Калашников вначале, это было очень хорошо. Ага. Некая Веронова такая, она не была никаким физиком была. И я даже перестал на лекции ее пару раз послушал и перестал ходить. Вот. Но еще были практические занятия. Вот у нас упражнение было...
Физпрактикум
был. Но, кроме того, были еще упражнения такие теоретические. И преподавательница физфак, которая предложила работать, она занималась.
Да.
Я немножко уклонился в сторону.
Нет, все, все интересно.
Вот, она, значит, предложила работать у нее в лаборатории. Она работала в вакуумной лаборатории.
Угу.
Вот.
Да.
И с масс-спектрографами, вот такими приборами, предложила работать там у нее. И я действительно начал работать с большим удовольствием.
Угу.
Единственное, почему я в конце концов ушел, потому что там вакуумные насосы со временем были ртутными.
Да, и это...
И это была очень вредная работа.
Угу.
Я так и ушел, и от экспериментальной физики отошел вплоть до того, как я потом уже в новом качестве стал работать в институте Рейханова.
Давайте маленький.
Значит, ну, первый раз вот мы продолжали, я продолжал работать вместе с Сашей.
Да.
Вот тогда ну, мы доказали теорему, которая и потом, да, через сколько-то лет обнаружилось, что эта теорема была уже доказана Сардером. Теорему Сарда, наверное, знаете.
Да, да. Но я помню вообще знаменитую работу Ландиса.
Ландиса Кронблота, она долго так называлась, но теперь я же понимаю, что так. Сарден доказал еще, по-моему, в 42-м году или 43-м, а мы доказали только опубликовать в 46-м, на самом деле, в том же году. Вот.
Ну да.
Я вот начал думать на нее. Мы начали думать, когда я был на первом курсе, а кончили, когда я был, сделали, когда я был на втором. Вот тогда, когда я был на втором курсе, я, значит, докладывал это на обществе. Вот. Но я продолжал, значит, продолжал учиться. У нас были очень хорошие...
Да.
Да-да. Хороший преподаватель.
Угу.
Значит, на первом курсе, прежде чем попасть к Саше, я некоторое время, ну, так я...
Да.
Некоторое время так не мог сообразить, тоже мне интересно. И какое-то время я ходил на семинар к Шафаревичу.
Угу.
Он занимался кватернионами в этом семинаре.
Угу.
Мы занимались кватернионами. Меня как-то не очень увлекло, а потом, значит, вот когда я попал в Сашин кружок, то, значит, как я так стал заниматься, в общем, плотно теорией функций относительно переменных, многих переменных, комбинаторной топологии. Но я продолжал слушать обязательные лекции, у нас были. На первой лекции анализ нам писал Кинчин. И это было, в общем,
скучно,
потому что когда я занялся теорией функций действительно переменного, то я очень быстро продвинулся в классическом анализе, как вы понимаете. Вот. Но я все-таки так, ну, он очень приятно рассказывал, я его слушал. А нет, на первом курсе я вообще ходил, я был дисциплинирован. И ходил на все лекции. Значит, что у нас было? Хинчин читал нам анализ, это было, повторяю, скучновато. Дуанэ читал аналитическую геометрию. Это было очень весело.
Весело, но не очень содержательно.
Ну, не очень, да, но так.
Ничего.
Алгебру читал Шафаревич.
Угу.
Я сказал, он довольно много нам успел прочесть, читал довольно хорошо. Затем были еще такие предметы. Астрономия тогда была. Читал астрономию Орлов. Ну, значит, лекции... Эти лекции были, в общем, такие очень веселые. Дело в том, что он рассказывал анекдоты. Вы помните Орлова с бородой?
Я его не знаю. Не помню.
Ну, это довольно известный, по-моему. В свое время, ну, в таком случае, вот моя сестра, она старше меня, она кончила перед самой войной, и она окончила астрономическое отделение, поэтому, значит, она с обычным таким пиететом относилась к этому Орлову, но он ничего не рассказывал, кроме анекдотов, причем с очень серьезным видом, это было очень смешно. Вот мы узнали разных, много разных, значит, интересных вещей, например, что у Тихо Браги был серебряный нос, мы на дуэли прокололи нос, и сделали ему серебряный протез. Вот такие вот вещи. Но и физика была. На физику я, значит, вначале немножко слушал, потом перестал слушать, в лабораторию за ним ходил, а Парашник послушал, а Геронова слушать перестал. А в остальном я был дисциплинированным студентом, хотя надо сказать, что я на первом курсе получил выговор за пропуск занятий, потому что старались так время от времени главы. Я случайно один день пропустил и попал. А дальше я, начиная с второго курса, на втором курсе Гильфанд читал мне неверно, это я слушал. Вот. Обыкновенные уравнения читал Немыцкий, я
не
слушал. Затем механику читал вначале Некрасов, я не слушал его, потом стал читать Чтаев, и это было вполне интересно. И на третьем курсе я тоже уже выборочно слушал, я слушал Колмогорова, который читал курс «Анализа 3», и это было очень интересно. Причем он рассказывал...
Внешне он, конечно, что? Внешне он не эффектный
читатель. Нет, ну вот как, сначала его вообще несколько человек, может быть, десяток человек. А я думаю, что как я теперь позднее сообразил, в общем, понимали его, по-моему, два человека. Вот Алёша Филиппов,
ну, да.
И я.
Ну, да.
А дело в том, что он, ну, может быть, так вот, он читал курс, а кроме того, в какой-то момент он, значит, начинал быстро ходить туда и обратно вдоль доски, опустивши голову, и быстро начинал бормотать. У нас это было самое интересное. Потому что он рассказывал про то, что, про что тогда думал. В частности, он думал про повизму в то время. Может быть, это позднее я приписал, но я думаю, что это на самом деле было так. Он, значит, думал про вообще про строение материи. И в частности, он думал про множество, как можно устроить множество, чтобы они были подобны во всех частях. Если вы возьмете маленькую часть множества и посмотрите на микроскоп, он будет устроен ровно так же, как...
Ну, я думаю, что это знаете, скорее, по всей видимости,
связано с
ну, потому что это же его эти идеи.
Да, конечно. Вот. Мне было это все очень понятно, потому что я хорошо знал теорию множества, и так, пространство и множество, и меры, и все это для меня было... А остальным это было, конечно, непонятно. Так вот, на самом деле, вот эти его такие... Говорил он, я не знаю, говорил ли он для нас или говорил больше для себя, потому что это было очень было связано, по ходу дела, так к слову пришлось. И тут он начинал высказывать свои соображения, но так повторяю. Ну, знаете, как он говорил?
Ну, не смотрел.
Вот. Он
никогда не смотрел.
Это было
интересно,
что
вообще никогда
не смотрел. Да. Вот. И поэтому эти лекции я слушал с удовольствием, их записывал. У меня запись его лекции сохранилась до сих пор.
Ну вот это надо, чтобы не пропало.
Вот. Значит, я до сих пор у меня осталось два курса записанных. Курс Петровского и курс Колмогорова.
Вы должны были бы тоже что-то об этом где-то напечатать.
Вот я напишу, я хочу написать две статьи. Одну про просто про Кронрода, а другую вообще, как я воспринимал математику и математиков. Вот, ну, на протяжении, я не знаю, насколько можно хорошо писать про самые последние дни, потому что...
Ну,
в любом случае, до середины 70-х годов, когда выросло новое поколение, вот к поколению, когда сделалось взрослым, поколение Арнольда, Манина, Кириллова, они все ровесники, Новиков чуть более. Такое очень сильное поколение, а после них уже только отдельные и сильные университеты вообще так. Но их уже не так, не такая густая порость.
А в аспирантуре у кого?
В аспирантуре я не был ни у кого.
Вы не были?
Да, значит, это было так. Я кончил, ну, кончил университет в 45-м году.
Как в 45-м?
50-м году. Свою кафедру я выступил, 50-м я окончил. Меня рекомендовал две кафедры. Значит, я стал заниматься с третьего курса, я стал заниматься еще и уравнениями у Петровского.
Да.
И вот две кафедры. Кафедра теории функций действительно переменного. Теория функций, она была вообще кафедра теории функций. И кафедра уравнений рекомендовали меня в аспирантуру. Я полагал, что тогда я про себя неплохо думал. К тому времени, к моменту окончания университета, у меня было 5 работ.
Ну да.
И
хороших
работ. Я не... так не сомневался в том, что именно в аспирантуру я сдал экзамены. Значит, экзамен по математике я сдал. Учил все по математике, учил 5 по языку. Кстати, язык, между прочим, вот я сделал некую глупость тогда, как я понял потом.
Немецкий.
Я немецкий, ведь были языки только немецкий и французский.
А не было?
Английского не было. Можно было выбирать между немецким и французским.
Французский язык. Я же был раньше вас.
И был английский.
Второй язык, по-моему.
Не было. Но у нас не было второго языка, был один язык, может быть, и группы соответствующим образом потом формировались. Можно было выбирать один из двух языков.
Да.
Французский язык, ну, как в детстве я французский язык учил, потом я его забыл, но, как выяснилось, я его забыл не окончательно. Вот интересно, я полагал про себя, что я его забыл. Ну, математику я, естественно, читать могу. Французский, а так разговаривают. В общем, и художественную литературу читаю, я полагаю, что... Ну, я думал, что нет. Ну, единственное, что, значит, вот, когда бывают разные интервью с телевидением, с французами, то сначала начинают говорить, дают сколько там минуту сказать по-французски, потом начинают переводить. И я вот... увидел, что я, в общем, понимаю. Ну, и потом вот, когда в качестве второго языка уже в аспирантуре Лена стала меня учить французский язык, то я, значит, стал ее... сделал вид на том, что я ее поправляю. На сегодняшний день все-таки французский язык я забыл основательно. Это был первый язык, который я начал учить, когда мне было 5 лет, и это язык, который я, наверное, знал лучше всего. А там немецкий. Немецкий язык я учил потом всю жизнь. Я не способен к языкам. Если бы другого... Я и английский язык учил в школе. Если бы другого учили столько, сколько учили меня, потому что я был все-таки такой... происходил из интеллигентной семьи, и считал, что 3 языка надо знать. И меня много учили, но так без большого толка. Немецкий язык я знал лучше, чем другие языки. Это было такое пассивное знание. Но вот когда я попал в Германию в конце войны,
это вам пригодилось.
Это пригодилось, и я заговорил. Я до этого просто я мог читать. Я заговорил, и, значит, когда я в университете, мне предложили просто сразу, видя, что я язык знаю, просто свободно говорю по-немецки, предложили, чтобы я просто так сдал сразу весь курс и больше языком не занимался. Но я это сделал, и впоследствии я жалел, потому что, хотя французский язык, я не знаю, очень пригодился ли у меня сильно, английского языка тогда не было, но в аспирантуре я начал, когда я, значит, когда я сдал, ну, язык, я, естественно, при поступлении сдал немецкий, сдал тоже, получил 5, по математике тоже получил 5, а еще по марксизму
поставили.
Мне поставили 4.
Это еще ничего.
Ну, я понимал, что меня будут на марксизме, это единственный предмет, на мировой. Я знал краткий курс наизусть.
Ну, естественно.
Ну,
вы все-таки были в то время.
Уже можно... Я полагал, что, ну, поскольку я получил это 5-5-4, а конкурса никакого не было. Я полагал, что я по зачислению есть формальность. Я стал посещать, между прочим, занятия. Я стал, ну, я, естественно, поступил, решил изучить английский.
Да.
Стал посещать занятия английского языка.
Да.
Вот. Но меня, значит, на факультете я был принят, но министерство не утверждает. А я шел в аспирантуру к Петровскому. И Петровский был тогда...
Деканом.
Не деканом, он был академиком секретарем отделения.
Да.
Это было в 50-м году. С 51-го года он сделался ректором.
Да.
Через некоторое время Петровский мне сказал, что вот да. пока ничего не получается.
Угу.
Петровский там хлопотал, но выхлопотать не смог.
Угу.
Потом он мне предложил, сказал, что меня хочет видеть заместитель министра высшего образования. Такой был Михайлов, по-моему. Я пошел. Он сказал, что он может мне предложить аспирантуру любого города, но не Москвы. Я сказал, что я не хочу. Не хочу, и так вот я в аспирантуре. Я не был в аспирантуре.
А что,
единственное, чего добился Петровский, он добился разрешения мне сдавать экзамены кандидатского минимума.
Угу. Ну, надо еще иметь какое-то положение.
Ну вот. В течение года меня пытались устроить на работу. Это был 50-й.
В общем, это уже фальшивый.
Это были времена. Значит, я пытались устроить меня на работу в Институт физики Земли. Значит, вначале там был Шмидт, а потом Гамбурцев. Значит, директором института. И из этого я вот стал там работать. В лаборатории у Липунова. Липунов там был, Липунов тоже старался.
Алексей Андреевич.
И да, я включился в работу и стал заниматься обработкой сигналов от землетрясений. Тоже достаточно, в общем, интересная вещь. И ходил в институт, даже снимал табель, только не был зачислен, не получал там денег. Ну так я был, мне было уже достаточно много лет. Я когда кончил, я был 6-летний перерыв, все-таки нужно было что-то делать, я занимался редакторской деятельностью. Я довольно много книг редактировал. Причем, ну и в частности, я редактировал все вот послевоенные, ну, послевоенные это вообще и послереволюционные, значит, издания Лузина. Он написал «Травматический ряд», я редактировал еще под своим именем, а собрание сочинений. Вот, так и не получилось мне под своим именем редактировать. Значит, просто так я редактировал, получал деньги, а стоял там.
Это было в те же времена?
Это было в те же времена, даже чуть позднее. И вот таким образом, значит, я редактированием зарабатывал. А работал, не получая денег. Институт физики Земли, но в конце концов ничего из этого не вышло, и пришлось из института уйти. То есть как уйти? Перестать посещать
ну,
и
да.
снимать табель. И я поступил в школу рабочей молодежи.
В это время несколько моих учеников это было в том же Хасминский,
да.
Карпелевич, да, рабочий, Яковлев,
причем Черкас, даже не в Москве.
Березин была, в школе да, рабочей это, молодежи.
Рабочая молодежь – это так, единственное место, куда можно было устроиться. Была школа, которая находилась в Перово. А тогда еще туда ехать надо было. Сейчас Перово можно приехать на метро, и это Перово ходит в Москву, тогда это было, был пригород, можно было ехать на электричке. И вот там преимущество было, что это была школа, вечерняя школа рабочая, так что день у меня был свободен, я мог посещать семинары. А вечером мне там много спать не надо было. Вечером я отправлялся туда. И вот так прошло 2 года, пока в начальном времени сдал кандидатский минимум и много занимался, скажем, много и занимался, и в то время довольно многое публиковался. Вот. Ну, а в 1953 году. После смерти Сталина.
Легче.
Да, он умер в марте. А где-нибудь в мае, наверное, Петровский мне сказал, ну вот теперь подавайте. Я тут же подал диссертацию. И в июне я ее защитил.
И он вас взял. Мне кажется, что сначала лаборантом или что-то.
Кто? Петровский меня взял. Значит, было так сначала. Меня защитить-то я защитил. А из школы
Да.
Меня
не отпускали.
Не отпускали. А меня взял к себе Ефимов. Он был тогда заведовал кафедрой математики в техническом институте. А что он меня взял? Я охотно пошел, естественно. Но из школы меня не отпустили. А тогда был такой закон, что нечасто можно было уйти с работы. Это знаете?
Это знаю, конечно.
Ну, так что я некоторое время работал и там, и там. Причем, значит, и то, и другое было за городом, но по разным железным дорогам. Днем я был в техническом институте, а вечером отправлялся в школу. Это было довольно тяжело.
Как долго это продолжалось?
В какой-то момент я был заявление об уходе. Директор школы сказал, что меня отпустит, если я найду замену. Я нашел замену. Но он сказал, все равно не отпустил. Я нашел вторую замену. Он меня отпустил, я просто перестал ходить с зимы. Тогда на меня подали в суд. Это было зимой, ну, где-то 54. В январе 54 года. Меня это немножко обеспокоило. Я по этому поводу поговорил. Я поделился своими опасениями с Петровским. Он сказал, пусть меня это не тревожит, что он через короткое время возьмет университет.
А он
уже был ректором. Он, ну, какие-то там переговоры он произвел в министерстве. Школа подчинялась Министерству путей сообщения. Вот Министерство путей сообщения. Я был вызван в Министерство путей сообщения, тоже заместителем министра, который, значит, вот, спросил меня прежде всего, не хочу ли я пойти в МИД. Я сказал, что нет, не хочу. Он сказал, ну, жаль, и тут же написал. Вложил соответствующую резолюцию на моем заявлении. Мне было сказано, что я пришел с заявлением. Вот. И так я в марте 1954 года Петровский взял меня в университет.
Вот там была первая вот такая оттепель. У меня это было более благополучно, потому что я уже проскочил, и Холмогоров меня взял в университет. Но я защитил в 51-м году докторскую диссертацию, и Холмогоров пытался меня делать профессором, но это было уже совершенно безнадежно. Он ходил к Прокофьеву. Прокофьев ему сказал, пусть сидит, так сказать, и не рыпается. И только когда умер Сталин в 54-м году, меня сразу выбрали по конкурсу.
Понятно. Ну вот. Вот так я попал в университет, и с тех пор я в университете. Но, кстати сказать, вот в это же время пытался Кронрод, который, если вы знаете, значит, он работал какое-то время, он работал в Курчатовском институте.
Да, конечно, я знаю.
Это назывался Липан, лаборатория измерительных приборов.
А потом он получил комнату там.
Комнату там получил, да.
И
там
вы бывали там. Ну, конечно, я видел, все... у меня фотография, да. Есть его младенца первого, да. В колыбельке, да. В этой комнате.
Да. Вот. Нет, первый, это второй. Это колыбель, да. Нет. А первый был уже большим. Дима был большим, конечно. Дима родился во время войны.
Ну, вот во время войны это и было.
А, нет, это не во время войны было. Это был после войны.
Ну, может быть, я ошибаюсь.
После войны. После войны это был второй.
Ну, может быть. А может быть, нет. Не, может быть, просто... Нет, извините.
Покровский-Стрешний.
Я понимаю. Нет. Я...
Может быть, вы действительно видели фотографию старую?
Фотография была не та. Нет, я не видел. Я фотографировал, но она у меня есть.
Да.
И это именно Дима, это именно Хлебели, но это раньше, во время войны, когда мы с ним особенно...
Конечно.
Ну, не важно.
Не важно. Ну, так вот. Значит... А потом он перешел к Алиханову, она это называлась ТТЛ, это техническое. Вот. Потом институтом, это стало институтом теоретической экспериментальной физики. Вот он пытался меня туда взять, но из этого ничего не получалось тоже до 53-го года. В начале, примерно в то же самое время, когда меня Петровский взял в университет, значит, ему разрешили взять меня.
Ну, да.
Я стал перед выбором, куда идти. Вот я решил идти туда и туда. Значит, ну, Кронрод как-то был против.
Ревнивый человек, да. Я бы сказал. Он любит людей, но ревнует.
Ну, как-то, значит, вот я все-таки вошел. Значит, сначала дело в том, что университет... Я в Нет, Конрад немножко, все-таки это было немножко позже. Я уже работал в университете. Когда, тогда, когда получил Конрад решение, он как-то полагал, что я все-таки пойду к ним и брошу университет. Но университет, я тогда женился. Вот тогда родилась Лена в 57-м году она родилась. И тогда университет дал мне комнату. Вот это было
решающий.
Нет, правда, когда позднее, когда я работал в университете на полставки у Конрада, я уже работал в то время. А через некоторое время, значит, Петровский не мог дать квартиру. Вот, и когда родилась Лена, понадобилась квартира. И тогда, значит, вот на какое-то время я продолжал работать. Я так, я был на полной ставке в университете, на полставке там.
А
тут наоборот, какое-то время было так. Вот снова вернулся я на полную ставку, на полставку, на полную ставку в университет, на полставку сюда. Но квартира, в которой я сейчас нахожусь, в доме, который построил Алехановский институт. Квартиру меня на Валиханов, тот, который я живу. Я продолжал там работать, честно работал. Вообще разницы никакой не было. Какая разница, это просто, где лежала моя трудовая книжка, там или там. А так я, то, что я делал.
Вы с Петровским некоторые сотрудничали тоже?
Тоже я с Петровским, да, я продолжал сотрудничать. И с Петровским сотрудничал, и там я работал. Я занимался обработкой в Валихановском институте. Обработкой наблюдений в сенсационных камерах. Вот. Это довольно интересная задача.
Ну, не рассказывайте.
Я не буду рассказывать ее. Ну, короче говоря, вот те программы, которые тогда вот сделаны, ну, так коллективом, вот, которым я работал, они работают до сих пор. А жизнь прошло уже. В 68-м году я оттуда ушел. Ну, они немножко там модифицированы, но основная часть. Так что это было вполне, это интересно было. И дело в том, что программирование меня тоже увлекло. Вот Конрад очень резко бросил занятия классической математикой, это вы знаете. И стал заниматься математикой вычислительной.
Ну да. Ну и он со свойственным его увлечением, я помню, как он даже на обществе доказывал, что все математики отстали.
Да.
Что родилась новая математика, что старые пора похоронить Владимир.
Да. Вот. Но тогда возлагались на математику вычислительную, или не только вычислительную, а машинную математику, очень большие надежды. Так не, возможности были неизвестны. И тогда вот очень увлеченно работали над тем, что теперь называется программа искусственный интеллект.
Ну, да.
Вот. И меня это тоже очень увлекало. Вот. Но тогда еще машины были довольно скверными, работали очень неустойчиво. Вот первая машина, на которой я стал работать, это была машина, она принадлежала энергетическому институту, только не учебному, а потому что находится на Педнолинском.
Ну да.
Вот тогда на Калужской. Вот. Там стояла машина М2, которая была сделана Бруком и этими двумя способными инженерами и переопытом. К сожалению, теперь все уже умерли. Карцев и был Матюхин. Вот. И, ну, была по тем временам, как машина находилась на уровне. Наработал по-настоящему, не могу так понять ночами. Потому что помехи не давали.
Помехи, да.
Троллейбус ходили, она находилась на Калужской, там, как проходит троллейбус, так сбивается машина. А ночью, когда движение нет, она работала. И вот там я заработал свою бессонницу. А занимались мы такими, значит, своими собственными задачами. В частности, вот тогда, мы программировали игру в таких много дурака. Это, кстати, очень интересная игра. Но она такая чисто региональная. Играют у нас, и не играют больше, более-менее
международных
соревнований не устроишь. Эта игра очень интересна, и, ну, ты видишь, по предложению Конрада, решили перейти на шахматы. Ну, вы знаете, что первые программы шахматные были достаточно сильные и хорошие. Был бы такой матч.
Гера
Дельсон тоже делал. Он продолжает заниматься близкими вещами. Вот. И Гера Дельсон этим занимался. Но, я шахматами непосредственно не занимался. А Плагин Дарконе занимался. А кроме того, занимался задачами вот такими, которые возникали у физиков. Кстати, Конрад держал физиков, он достаточно жестко с ними обращался. В этом смысле, и они были там такие физики сильные.
Да.
Там был Кемерничук, который наоборот было, с которыми Конраду было интересно, и которым было с Конрадом интересно. Впрочем, интересно было и Гере, и мне. А большинство было физиков такого уровня среднего, причем вот имелась такая четкая зависимость. Чем слабее физик, тем больше ему он, тем больше он считает и требуется ему считать. Был только один человек, который не читал вообще. Это был Мандау. Вот. А Кемерничук все-таки считал, но эти задачи были очень осмысленные. И немного. Вот. Так. Ну, кроме того, там было, ну, все-таки какой-то, как думал, Владимирский возьмать, был физик. Вы не слышали такого, какой фамилии Владимирский?
Нет. А он... скажите, Юрий Орлов был у вас там? Вы не знаете Юрия Орлова?
Юрий Орлов, я его плохо знал. Я его знал по-другому.
По-другому,
да.